Добрый день. Меня зовут Визильтер Юрий Валентинович. Я являюсь начальником лаборатории компьютерного машинного зрения госнеавиационных систем. Ну, так получилось, что я сегодня сделаю первый доклад, который должен был сделать директор госнеавиационных систем Желтов Сергей Юрьевич, также достаточно известный специалист в области машинного зрения. Вот это наш с ним совместный доклад, но просто предполагалось, что он приедет и очень хотел поучаствовать, но, к сожалению, не получилось. Поэтому доклад сделаю я, а после этого, видимо, я буду вести вот сегодня первую секцию. И доклад этот, который сейчас будет представлен вашему вниманию, он носит такой достаточно обзорный характер, и я постараюсь его не очень растягивать, поскольку мне кажется, что такой обзорный доклад действительно нужен, но просто чтобы наметить какие-то, может быть, важные основные темы, которые дальше, я посмотрел вот программу и сегодняшней секции, и дальнейшего, на самом деле будут достаточно подробно раскрыты в докладах многих выступающих, поэтому я предлагаю это рассматривать, может быть, как какой-то такой скетч вот основных проблем. Поэтому и доклад называется «Проблема технического зрения в современных авиационных системах», ну, поскольку это все-таки наш профиль. Доклад будет состоять из двух частей. Первая длиннее, вторая чуть покороче. Первая – это технологии машинного зрения в авиационных системах оборонного значения. А вторая – это системы, связанные с гражданской авиацией. Естественно, все на свете охватить невозможно. Будут намечены какие-то основные темы, основные проблемы и немножко о том, как они решаются, в частности, вот в том, что касается нашего опыта госнеавиационных систем. Ну вот если говорить об оборонных задачах, то все-таки с самого начала приходится говорить о том, что в настоящее время редко речь идет о системе информационного обеспечения или системе управления одного одиночного летательного аппарата. Все-таки речь идет о целой информационной системе, которая включает в себя огромное количество и летательных аппаратов, и наземных служб, и здесь есть большое количество вопросов, связанных с информационным обеспечением, которое делается до того, как аппарат взлетел, и после того, как аппарат там приземлился, собрав какую-то информацию, она обрабатывается, и так далее, и так далее, и так далее. То есть здесь целый класс задач. Сегодня, ну это модное такое слово, говорят о системах C4E, то есть это системы командования, управления, связи, вычислительной техники и разведки. При этом используются вот всевозможные авиационные и космические платформы получения данных. Есть система, связанная с географической поддержкой, вот с разведкой целеуказанием. И на выходе, соответственно, также имеется планирование операций, моделирование, навигация. То есть тут целый круг проблем. И можно говорить о том, что это некая такая нервная система военной структуры, которая обеспечивает эффективность вот военных мускул, которые на сегодня существует. То есть вот без этой интеллектуальной начинки сами мускулы – ничто. Ну, собственно, даже если говорить про самолеты, то, как известно, сейчас уже вот планер и двигатель, то есть то, что всегда было самым главным, сейчас уже составляет менее половины стоимости, остальное – это вот интеллектуальная начинка. Если мы говорим о той информации, которая в систему входит, то это действительно информация, помимо того, что у нас есть очень много априорной информации, вот картографической и так далее, эта информация – получаем от датчиков различной физической природы и космического базирования, и авиационного базирования. Это и видимый диапазон инфракрасный, это всевозможные диапазоны радарные, это лазерные системы сегодня. Ну и вот в самих информационных потоках даже отдельного летательного аппарата вот мы видим целый ряд источников данных. Это оптоэлектронные тепловизионные датчики, это радиолокационные датчики и всевозможные вот радиосистемы. Но также это инерциальные системы, датчики госпознавания и так далее. Все это входит в обработку и далее взаимодействует с информационно-управляющей системой и с различными самолетными системами, пилотами и так далее. Ну вот какие задачи решаются? Ну вот снизу перечислены основные задачи, ради чего все это делается. Ради обеспечения сверхбольшой дальности боевого применения, ради обеспечения всепогодности выполнение задачи, обеспечение малой заметности и очень важный момент – высокой точности самонаведения. Тоже некий такой тренд последних лет. Все говорят про высокоточное оружие, и в той или иной степени это действительно реализуется. Ну и для этого, соответственно, решается ряд задач, которые уже непосредственно связаны с анализом изображений. Это задачи в системах разведки целей указания на базе космических, авиационных и беспилотных носителей, систем подготовки полетных заданий. Здесь есть целый класс задач, связанных с высокоточной геопространственной привязкой. Это высокоточное оружие и перспективные робототехнические комплексы. В данном случае это имеется в виду именно на базе беспилотных летательных аппаратов, поскольку мы говорим все применительно к авиации. Ну и главными направлениями, на наш взгляд, является вот развитие технического зрения в системах такого вида. Это интеллектуализация систем управления, решение новых задач, которые раньше не решались. Ну и в тех задачах, которые всегда решались, это задачи наведения, это улучшение характеристик точности и надежности. Ну и техническим предпосылком является то, что все-таки, вот только что об этом говорилось, есть некий существенный прогресс, но это такая гонка бесконечная, как щит и меч. Задачи все усложняются, естественно, вычислительные средства совершенствуются. Ну и очень существенный прогресс в последние годы в области аппаратных средств получения и обработки изображений. В области датчиков мы имеем сейчас существенно более высокое разрешение, высокую частоту кадров, малый размер, начинают появляться интеллектуальные камеры, когда уже непосредственно обработка встроена в камеры, и это относится даже к серийным изделиям. Но здесь приводится какое-то количество примеров. Я думаю, что вот вам, как специалистам в области обработки, получения обработки изображений, все эти примеры не особо интересны. Можно отметить, что действительно очень существенная вещь, скажем, появилась, когда возникли плисы, когда стало возможным аппаратно реализовывать вот некие алгоритмы, очень близкие к реальному времени. Ну, если мы говорим вообще о вот, тенденциях, это известная кривая, часто цитируется в литературе, что вот пока мы не дойдем до пределов кремниевой технологии, это должно произойти где-то там не ранее, чем через 10 лет, видимо, будет продолжаться такой линейный рост вот в этом масштабе, ну, то есть логарифмический на самом деле. И таким образом, в общем-то, можно сказать, что вычислительные средства нас сдерживают в меньшей степени, чем раньше, при решении задач реального времени. Мы все время говорим о задачах реального времени. Ну и все-таки основной вывод, вот, который мы для себя делаем, что основной сдерживающий фактор на сегодня – это именно отставание в разработке алгоритмического обеспечения. Поскольку датчики, которые получают изображение, практически уже во многих в случаях приблизились к характеристикам человеческого глаза. То есть, если мы вспомним, ну, скажем, лет 20 назад, что реально можно было поставить, это были какие-то небольшие камеры, у них было какое-то разрешение, которое по нынешним временам смешным кажется. Мы говорили про 128 там, на 128, мы говорили вот какие-то такие размеры, да, где-то стояли даже 64 на 64 там, в старых системах. Сейчас уже, ну, даже в бытовой технике мы говорим про мегапиксели, ну, и в любом случае уже достаточно легко поставить камеры нормального разрешения в такие системы, которые решают практические задачи. Ну и вычислительная техника, собственно, вычислители позволяют нам решать достаточно сложные задачи. Таким образом, остается нам, вот как специалистам по обработке, ну, заложить туда правильные алгоритмы и реализовать их. Так, вот, казалось бы, все у нас в руках. Какие основные технологические проблемы на сегодня существуют, вот, которые мы видим, которые требуют разработки алгоритмов машинного зрения для таких систем? Это все, что связано с калибровкой датчиков и моделями этих датчиков. Это задача самоориентации, самопозиционирования, ну, робототехнической системы, в данном случае летательных аппаратов, в том числе беспилотных летательных аппаратов. Это задача классические, обнаружение и распознавание объектов. Это задача обнаружения изменений в сцене наблюдения, вот, при каких-то изменениях во времени. Это, опять же, такие классические задачи, как слежение за объектами, которые были обнаружены и выделены. Это задача очень важная, комплексирование изображений разных спектральных диапазонов, а может быть и разной физической природы. Это задача реконструкции поверхности, обнаружение трехмерных структур и всевозможные измерения элементов видимой сцены. Ну, очень бегло вот по этим задачам можно пробежаться. Значит, вот что касается самокалибровки и вообще вот всяких вещей, связанных с моделью камеры. Но вообще говоря, здесь существует всем известная отдельная область, называется фотограмметрия, где достаточно давно и хорошо проработаны эти вопросы. Существуют классические подходы. Как мы неоднократно убеждались, вот многочисленные специалисты в области обработки изображений самостоятельно часто, ну, не то что переоткрывают, но тут снова все то же самое, устанавливают все те же самые зависимости, те же формулы, те же системы, те же методы оценки, применительно к своим конкретным системам. Но, тем не менее, нельзя не отметить, что, в общем-то, эта наука существует, она очень хорошо разработана, ей более 100 лет. И на сегодня, в общем, можно сказать, что она перешла на уровень технологии. Там таких вот открытых вопросов скорее не осталось. Что касается автоматической самоориентации, ну, здесь вот как раз приведен пример робототехнический. На тему систем такого рода также в мире проводится очень много конференций. Основные здесь задачи – это обнаружение неких элементов сцены. Это касается и таких сцен, это касается и сцен открытых, вот, на которых беспилотники, скажем, самоориентируются. Здесь стоит задача устойчивого обнаружения элементов сцен наблюдения, анализа видимой части сцены и восстановления координатной системы. Соответственно, у нас есть система, связанная с датчиком или с летательным аппаратом. Нам нужно привязать ее к системе, связанной с земной поверхностью или соответствующим помещением. Ну и вот все-таки одна из ключевых задач, на которой так или иначе все замыкается, и все остальные задачи так или иначе как-то можно к ней свести, это обнаружение объектов в сцене наблюдения. И здесь самое основное, поскольку этим, собственно, сколько существует, вот эта область технического зрения, столько мы ей занимаемся, основное это добиться увеличения устойчивости этих алгоритмов и сделать так, чтобы все более сложные объекты можно было вот так устойчиво обнаруживать. Здесь существует целый ряд факторов, которые влияют на поведение этих алгоритмов. Это и присутствие всевозможных помех, часто преднамеренных вот в оборонных задачах. Это сложный фон, всевозможные эффекты загораживания, которые крайне искажают форму, оптические искажающие эффекты, эффекты освещения, а также все, что связано с получением изображений в различных диапазонах. Там в каждом диапазоне есть своя физика, соответственно, своя математика, вот всевозможных помех и изменчивости. Эффекты изменения среды, то есть когда мы говорим о состоянии атмосферы, там также через все сложные модели. Ну и всевозможные аппаратные проблемы, особенно когда мы говорим о многоканальных системах, там есть проблемы синхронизации и так далее, и так далее, и так далее. Ну, классические подходы, всем известны, это корреляционное обнаружение, а также такая схема, когда мы первично каким-то образом быстро и просто сегментируем, выделяем объект в сцене наблюдения, и дальше как-то ее описываем признаками, стараемся распознать. Ну, собственно, эти подходы, они там, начиная с 50-х, 60-х годов, всюду рассматривались, ну и, в общем-то, во многих случаях показали, что они не вполне удовлетворительны. Возражения против их всем известны. Что касается корреляционного обнаружения, то там есть проблема того, что нужно иметь чрезвычайно большое количество эталонов. Это по-разному решается, есть оптические корреляторы и так далее, но все равно вот то, что необходимо иметь много эталонов, у нас получается очень сложное пространство, в котором мы ищем, и плюс еще существует основная проблема, это то, что эти алгоритмы не обладают высокой помехозащищенностью, к сожалению. Тут есть некая ошибка, которая часто повторяется вот из учебника в учебник, что, скажем, вероятность того, что если у нас есть некий фиксированный образ, вот эталон, мы берем его, коррелируем там, по большой сцене, то вероятность ошибки там будет крайне незначительная. Но дело в том, что эти расчеты, как правило, делаются вот так, вот один фрагмент к одному фрагменту. Если же мы имеем большое изображение, а в современных системах мы имеем большое изображение с высоким разрешением, и кроме того, это происходит на протяжении большого количества кадров, то опыт показывает, что ошибка коррелятора не то, что возможна, она становится практически неизбежной. Мы имеем огромное количество ложников, и с этим бороться вот в таких корреляционных системах получается крайне сложно. Ну вот, собственно, как раз об этом здесь шла речь, не буду на этом останавливаться. Все-таки основной современный подход к задаче обнаружения и распознавания основывается на использовании достаточно сложных, структурированных, яркостно-геометрических моделей. И здесь есть два момента. Первое – это составление самой модели. Это такой сложный, достаточно экспертный момент, когда человек, обладающий большим опытом решения задач в такой области, должен составить такую модель, чтобы она действительно хорошо описывала объект и при этом была устойчива к всевозможным искажениям. А с другой стороны, есть вот второй момент, который вполне поддается такой четкой алгоритмизации, нам кажется, что уже на сегодня назрела вполне тут такая хорошая и теория, и практика, которая позволяет выделить какие-то достаточно четкие методы решения этих задач. И они, ну, не то чтобы автоматическим образом осуществляются, но это такой понятный алгоритм, который может выполнить любой, кто знаком с этой техникой. Ну, вот основная сцена. Основная схема модельного подхода заключается в том, что вот у нас есть некая сцена, значит, есть сенсор, при помощи которого мы получаем изображение. Дальше осуществляется выделение неких характерных черт. Речь идет не о том, что выделяем уже сами объекты высокого уровня, а не эти черты, на основе которых дальше мы можем его сконструировать. И дальше на основе вот алгоритмов определенного сопоставления выделенных черт с моделью. Тут возможен подход как снизу вверх от выделенных черт к моделям, которые мы привязываем, так и наоборот сверху вниз от моделей поиск, привязка этих моделей или индексирование, там по-разному называется, к этим чертам. Вот такой достаточно сложной модель мы можем привязать к тому, что мы наблюдаем на сцене, причем это все можно сделать, естественно, в реальном времени. Ну, опять же, поскольку здесь такой доклад постановочный, здесь перечислены все возможные варианты, фактически вот каждый квадратик еще можно разбивать на множество квадратиков, какие мы берем точки, какие линии, какие области, какие структуры в качестве характерных черт. Каждый из них характеризуется своими свойствами, и в каждой конкретной задаче это можно выбор таких базовых черт осуществлять по-своему. При этом есть вот какие-то основные характеристики, которые стоит принимать во внимание. Ну, в частности, это вот какие можно геометрические атрибуты использовать, какие яркостные атрибуты, вот радиометрические, какие текстурные атрибуты, если мы говорим об областях или, скажем, окрестностях точек, всевозможные топологические атрибуты, атрибуты, которые связаны с световым или вообще многоспектральными, многозональными изображениями, динамические атрибуты, как это все изменяется во времени. Ну и здесь приведем какой-то достаточно простой пример, ну из вполне реальной задачи, когда нам необходимо выделять автоматически или автоматизированном режиме, там по-разному, какие-то элементы городской застройки зданий. Вот мы начинаем с того, что рассматриваем характерные черты в виде отрезков прямых линий. Это такой конкретный пример, можно опираться на другие линии. Соответственно, в модели они описываются, собственно, сами отрезки своими геометрическими атрибутами и между ними какие-то отношения. Вот близость, коллинеарность, параллельность, перпендикулярность, ну, собственно, всем понятная геометрическая логика. Дальше проводятся некие исследования изображений типовых сцен, и, исходя из определенных критериев, ну, достаточно понятных, что этих черт должно быть достаточное количество, в то же время они должны достаточно хорошо выделять объекты, о которых мы говорим, от тех объектов, которые нам не нужны. Ну, в данном случае, поскольку здание, довольно естественно, что мы рассматриваем прямолинейные отрезки и какие-то углы из них составленные. Дальше они должны очень хорошо, если они должны, вот если нам удалось найти такие черты, которые инвариантны к понятным искажениям перспективным в данном случае, да, которые при съемке происходят, ну как раз прямые линии, они при перспективных прорезаниях тоже приходят в прямые линии. Должна быть возможность точной локализации этих объектов, ну и должно быть достаточно быстрое выделение, прошу прощения, не объект, конечно, характерных черт. Ну, здесь упоминается вот обобщенный метод объединения свидетельств, но это, в общем, вопрос терминологии. Вот модельный подход, который развивается в госНИАСе, так исторически сложилось, мы его описываем в терминах объединения свидетельств. То есть суть заключается в том, что мы идем снизу вверх. То есть мы рассматриваем выделенные черты, нам кажется, что это быстрее с точки зрения построения алгоритмов реального времени. Впрочем, мы встречали и быстрые алгоритмы, которые работают по принципу сверху вниз. То есть мы не утверждаем, что это единственная возможная техника, просто наш подход, вот, к которому мы привыкли. Значит, мы рассматриваем некоторую модель, которая составлена, мы рассматриваем свидетельство, которое вот каждая такая черта посылает в пользу объекта или части объекта, и группируем их иерархически. Таким образом, можем построить алгоритм обнаружения. Ну и вот какой-то пример. Это городская сцена, город Уфа. Мы, естественно, не собираемся по Уфе осуществлять боевых действий, это просто пример. Исходное изображение. Дальше выделенный контурный препарат, выделение характерных черт, ну, в данном случае вот выделенные первичные линеаменты. Дальше идет вот работа пространственной логики, выделяются пары длинных параллельных линеаментов, происходит фильтрация их по размеру, замыкание в P-образные черты, значит, окончательно строятся прямоугольные элементы. Дальше, если мы берем несколько кадров, за счет движения летательного аппарата мы имеем такое стерео. Значит, соответственно, можно получить межкадровые соответствия и, собственно, окончательно провязать трехмерную модель. Вот здесь трехмерная модель нарочито простая, это просто параллелепипед такой, ну, который описывает там, 90% современной городской застройки. Ну и дальше предполагается, что можно осуществить наведение. Это что касалось задачи обнаружения. Теперь коротко про то, что касается планирования авиационных операций. Здесь тоже сейчас совершенно изменился сам подход к планированию. и предъявляются очень жесткие требования к получению и обработке оперативной информации. То есть недаром сейчас ставится неоднократная задача и использование беспилотных летательных аппаратов. Почему? Потому что разведывательные полеты достаточно дороги, велик риск летательного аппарата быть сбитым, а беспилотник, он в этом смысле более дешев. Имеются беспилотные летательные аппараты, оснащенные соответствующей техникой для съемки, как в видимом, так и в ИК-диапазоне. Соответственно, после таких залетов есть необходимость быстро, оперативно обработать информацию для того, чтобы обновить карты, если речь, ну, предполагаемого района действий. Если речь раньше шла про то, что несколько дней обрабатывались традиционными вот фотограмметрическими методами, то сейчас, с учетом требований жизни, речь идет об обновлении в течение часов. Поскольку обстановка постоянно меняется, то в течение сейчас говорят про несколько часов, а дальше предполагается, что это будет просто близко к реальному времени, будет получаться информация. Соответственно, есть несколько важных задач. Ну, одна из них – это реконструкция поверхности обнаружения трехмерных структур. Эта задача сейчас также, в общем-то, полностью автоматизирована. Еще там какое-то достаточно небольшое время назад у нас она в основном делалась вручную. Это работали люди с использованием стереокомпараторов. Многие, наверное, знают эту технику, когда два изображения подкладываются под специальное оптическое устройство, и при помощи такого оптического маркера снимаются метки, соответственно, с использованием стерео, вот для того, чтобы получить трехмерную карту. Сейчас это все делается, естественно, цифровым способом. И для этого также разработана соответствующая техника. Вот, в частности, здесь представлена, собственно, основа этой техники. Естественно, она не упирается только в задачу мэтчинга, то есть установление поточного соответствия, но это одна из важных задач, которая, собственно, и занимает максимальное количество времени. Сейчас она достаточно хорошо автоматизирована, при этом используется сначала быстрый мэтчинг. Ну, здесь сказано немножко про эти процедуры. Выбираются информативные участки, вообще происходит оценка информативности. Далее производится стереоотождествление с пиксельной точностью. Ну, для этого, для ускорения используется при этом пирамида изображений. И даже стереоотождествление с пиксельной точностью. В принципе, достижимая точность считается порядка 1/10 пикселя. Теоретически достижимая считается 1/50, но ни одна практическая система так, в общем-то, не работает. Ну, вот здесь приведен пример пирамидальной обработки. Ну, понятно, она используется, во-первых, для ускорения, во-вторых, все-таки для увеличения робастности, потому что сбои корреляторов очень часто могут привести именно к тому, что он вообще в другом месте находит очень похожий кусочек. Если мы сначала скоррелировали в достаточно небольшом диапазоне, получили первые оценки, то есть в небольшом масштабе, да, потом пошли увеличивать масштаб, то вот этих сильных аномальных выбросов мы уже не получим. Ну и, собственно, дальше разработаны методы субпиксельной реализации. Ну, здесь есть много известных методов. Ну, в частности, есть там известный метод, субпиксельный метод меньших квадратов, предложенный профессором Грюном 20 с лишним лет назад. И впервые в мире, в Швейцарии, они тогда реализовали полностью автоматический субпиксельный коррелятор. Ну, также есть ряд отечественных методов. Вот один из них, также достаточно известный, был предложен Желтовым. Ну и на основе трехмерных данных, которые получаются, строятся ортофотопланы. Речь сейчас идет о планировании операции, да? То есть нужно к карте привязать те изображения, которые у нас есть, и там их можно скомплексировать. Соответственно, с использованием трехмерной поверхности получаются ортопланы, причем эти ортопланы все привязаны к карте во всех слоях данных. Ну, вот здесь как-то условно представлены те слои данных, которые в таких задачах используются, где мы получаем с разных источников изображение. Также у нас есть и некий слой априорных данных, привязанных к геоинформационной системе. И вот вся эта информация может далее использоваться. Ну, поскольку все охватить нельзя, об обработке динамических сцен я говорить не буду, но просто скажу, что это, конечно, важный момент выделения движущихся элементов, всевозможные вещи, связанные с анализом оптических потоков. Все-таки очень важная часть обработки в задачах такого типа связана с обработкой изображений, полученных в приборах различной физической природы или в различных диапазонах электромагнитного спектра. Здесь проведены достаточно большие работы, и ГосНИАЗ регулярно и давно ведет такие работы. Ну, здесь приведены примеры видимый ИК и лазерный локатор. в режиме селекции движущейся цели. Здесь приведены примеры данных, собранных в видимом диапазоне и инфракрасном 3,5 микрон и 8,14. Видно, что в каждом диапазоне, естественно, свои черты выбираются. Ну и дальше существует очень много подходов к комплексированию информации. Вот так вот снизу вверх, начиная от уровня измерений. Далее вот на уровне признаков, которые выделены в разных каналах, мы можем объединять информацию. На уровне свидетельств и на символьном уровне. Ну, собственно, последние два уровня – это уровень объектов, когда мы уже выделили некие объекты и даже получили некие достоверности того, что они принадлежат каким-то классам целей. Соответственно, дальше мы просто можем скомплексировать эту информацию. По другому принципу мы можем рассматривать, как структурированы у нас данные. Растровые, двумерные, трехмерные, еще и структурированные во времени. Вот исходя из этого получается целый набор типов и процедуры, которые их обрабатывают и связывают, образуют вот так называемую платформу обработки многозональной информации, которую вот в свое время в НИАСе разработали. Опять же, я не говорю, что это единственная возможная платформа. Я просто вот рассказываю, что было сделано. Значит, и вот, чтобы так сразу... Нет, я все-таки, наверное, чуть позже это скажу. Ну и вот основной все-таки вывод в задачах обнаружения и распознавания целей, которые вот мы для себя вывели, что все-таки наиболее эффективными и реализуемыми в реальном времени являются именно методы, основанные на комплексировании на уровне вот объектов, когда мы имеем некую обработку в каждом канале или, по крайней мере, очень крупных черт. Если мы пытаемся комплексировать признаки, получаемые в разных диапазонах, результат получается хуже. В человеко-машинных системах не так. В человеко-машинных системах, я об этом вот в конце скажу, значит, в человеко-машинных системах все-таки нужно комплексировать часто на пиксельном уровне, хотя это и не единственный подход. Ну, вот в случае комплексирования на уровне объекта, как раз вот эксперименты показывают, что мы часто можем принять решение по нескольким каналам, когда решение в каждом из каналов мы принять не можем. У нас недостаточно для этого информации. Ну, вот все это было реализовано в виде такой довольно специфической программной архитектуры, которую мы используем для отработки таких систем. Эта архитектура состоит из таких блоков, которые можно связывать связями. При этом каждый блок достаточно независим, может разрабатываться различными разработчиками. И вот начиная с 1995 года у нас такая система существует и совершенствуется. Ну и теперь я постараюсь очень коротко. Я думаю, что вот минут 5-10 я уложусь. Значит, система улучшенного видения для самолетов гражданской авиации. Это, в общем, другой класс задач, хотя многие методы здесь, естественно, аналогичные могут использоваться. Ну, по принятой классификации в мире они бывают трех типов. Это система улучшенной визуализации, ну или, говорят, система улучшенного видения, которая основывается на получении непосредственно сенсоров телевизионных и ИК изображений, как правило, и позволяет сформировать улучшенное изображение, непосредственно передаваемое на экран. Далее, это система синтезированного видения, когда дополнительно используются и визуализируются данные о рельефе, которые заложены вот в априорных базах данных для рельефа местности, аэропортов, объектов, взлетно-посадочных полос. Ну и система автоматизированного видения, которая автоматизирует обнаружение взлетно-посадочных полос и обнаружение препятствий непосредственно на последней фазе посадки и рулежки. При этом выводится эта вся информация летчику, то есть это вот уже не полностью автоматическая система, а все-таки это автоматизированная система. Выводится эта информация летчику либо на индикатор лобового стекла, либо на многофункциональный индикатор. Соответственно, это на различных самолетах делается. Существуют уже международные стандарты. Ну, фактически существует там часть стандартов, а другая часть стандартов сейчас заканчивается. Скорее всего, в этом году будут приняты все основные стандарты. Этим занимается в основном RTCA, вот комиссия по радиотехническим средствам для аэронавтики, они работают вот с европейской организацией аналогичной в плотном контакте. Ну, существуют вот стандарты, здесь перечислены стандарты, в том числе на данные по аэропортам, рельефу и препятствиям, которые используются в таких системах. Ну вот можно сказать, что вообще это достаточно недавняя тема, вот поскольку даже стандарт еще до конца не разработан, но ведущие компании, в общем-то, уже, ну, скажем так, порядка 10 лет представляют такие системы на рынке, и их можно назвать вот системами улучшенного видения первого поколения. Ну, здесь приведено несколько примеров вот, разных фирм. Они, как правило, получают информацию от ИК-датчиков и различным образом их визуализируют. Ну, вот здесь фирма Gulfstream, фирма MaxWiz, достаточно широко распространенная система сейчас. Здесь два ИК-датчика, длинноволновой и коротковолновой. В итоге получается комплексное изображение. Вот эта система Rockwell Collins. Она вообще работает с одним ИК-датчиком, но на него накладывается синтезированная информация, получаемая от навигационных систем. Ну вот можно сделать вывод, что на сегодня все-таки вот эти системы первого поколения, они достаточно простые, не интеллектуальные, в основном просто опираются на ту информацию, которую мы получаем с датчиков. Почти не рассматривается, не решается задача вот комплексирования изображений одновременно поступающих, только вот в некоторых системах от разных датчиков. Ну и не рассматривается в основном задача все-таки автоматического выделения взлетно-посадочной полосы, распознавания объектов. Такие системы начинают появляться, их вот, ну, пока вот они еще в основном не прошли сертификацию на сегодня. Но эта задача уже стоит перед всеми основными разработчиками, в том числе она стоит вот и в нашей стране. Госниас ведет такие работы, и я знаю, что не только Госниас их ведет. Вот мы их ведем вот в интересах там, перспективных систем гражданской авиации. При этом уже в этих системах достаточно четко выделяется отдельная система компьютерной визуализации и отдельная система технического зрения, которая, собственно, занимается обработкой информации. При этом основные функции – это регистрация многоспектральной видеоинформации, комплексирование, автоматическая привязка того, что мы видим, к априорным данным, прежде всего автоматическое обнаружение взлетно-посадочной полосы и автоматическое обнаружение препятствий на полосе. Ну, я вот пропускаю слайд для того, чтобы немножко сократить доклад. Я боюсь, что он по времени растягивается, а хочется просто вот какие-то успеть сказать интересные вещи. Вот есть несколько примеров. Сейчас я запущу ролики. Просто для того, чтобы вот эту задачу почувствовать. Значит, вот в рамках тех работ, которые мы на сегодня ведем, мы работаем в ГУП ПИЦ, они базируются на базе ЛИИ, и они осуществляют экспериментальные регистрации. Ну вот, собственно, сама регистрация экспериментальная, это просто цветная видеокамера. Вот она установлена, это летающая лаборатория на базе Су-30. Вот сверху мы видим изображение, здесь некое символическое отображение такой условно приборной панели, так они вот себе представляют перспективную индикацию в таких системах улучшенного видения. А это синтезированное изображение на самом деле не на основе обработки изображения, а на основе данных GPS, которые они получают и обрабатывают в дифференциальном режиме. Там получается точность, ну, там ниже метра. Этого им хватает для того, чтобы такие вот изображения получать. И более того, несколько летчиков, которые там работают, они осуществляли посадку только по такой индикации. И вроде бы это работает. Но все, кто работали вот с датчиками такого вида, понимают, что только на эту информацию опираться нельзя по множеству причин. В частности, при посадке в сложных условиях, например, там, в горной местности какой-то, часто система просто теряет спутники, и там нет необходимой точности. Ну вот, посадка, если... Сейчас мы дойдем. Так, здесь мы уже, по-моему, пошли отворачивать. Сейчас. Просто хочу найти момент посадки какой-то, чтобы мы все-таки говорили о посадке. Так, это мы уже прошли посадку. Ну, вот идет заход на посадку. Вот здесь как раз характерное изображение мы видим. Сверху вот что мы здесь видим на датчике. Вот это вот синтезированное изображение. Какое-то характерное. Вот. Это, естественно, изображение однодиапазонное. Сейчас проходит, вот в рамках этой работы проходят эксперименты, которые связаны с регистрацией многоспектральных изображений. При этом, естественно, как в любой работе, связанной с летными испытаниями, понятно, что невозможно все условия, необходимые для того, чтобы получить данные и отработать алгоритмы, невозможно их зарегистрировать в реальности, поэтому создана некая система моделирования. Пока она достаточно еще примитивная, поскольку, к сожалению, моделирование других диапазонов, кроме видимого, сталкивается с большими сложностями. Все, кто этим занимается, естественно, знают. Но, тем не менее, какая-то система моделирования существует, она позволяет получить пока какие-то модельные изображения. Естественно, у нас достаточно большой банк реальных изображений есть. Но вот для взлетно-посадочных работ, связанных с гражданской авиацией, такие изображения мы надеемся получить. Эта работа значит, продвигается. Так, сейчас продолжим. Да, ну и, собственно, в рамках создания таких систем вот нужно решить некоторые основные задачи. Я очень коротко коснусь, какие здесь вот используются методы. Естественно, есть задача улучшения изображений, есть задача комплексной обработки многоспектральных изображений, задача обнаружения взлетно-посадочной полосы и обнаружения препятствий. Ну вот, что касается улучшения изображений, я вот подумал, посмотрев на состав докладчика в дальнейшем, я подумал, просто в свой доклад не стал включать эти кадры, поскольку вот вслед за мной будут выступать, я думаю, во многих докладах эта тема прозвучит. Скажу коротко о комплексной обработке. Ну, вот здесь пример взлетно-посадочной полосы в двух диапазонах. Здесь исходное изображение в видимом ИК-диапазоне. Далее здесь показаны оценки информативности локальной. Ну и вот два подхода к комплексированию. Комплексирование на основе оценки информативности. Это комплексирование на пиксельном уровне, когда мы говорим о том, что мы хотим какую-то информацию представить непосредственно летчику. И комплексирование на основе добавления отличий. Ну, собственно, идея все та же, что нужно выделить интересующие нас элементы и представить их. Ну и здесь хотелось отметить, что когда мы говорим как раз о комплексировании на пиксельном уровне, очень полезно, оказывается, использовать вот формализм морфологического подхода, предложенного Юрием Петровичем Пытьевым. Вот Юрий Петрович находится здесь, и, насколько я знаю, там запланировано выступление, связанное с этой тематикой. Поэтому я также на этом подробно останавливаться не буду, но очень важный момент заключается в том, что использование вот этого морфологического подхода позволяет снять очень многие вопросы, связанные с условиями регистрации, когда форма объектов более или менее стабильна, но совершенно различаются условия регистрации, соответственно, визуальные характеристики изображения, получаемого, чрезвычайно различаются. Ну, вот подход к обнаружению взлетно-посадочной полосы, который мы вот разрабатываем и который мы использовали в свое время также в других задачах, значит, основан на использовании преобразования ХАФа, когда используется параметрическое пространство и голосуют точки или элементы, там разные техники, возможно, изображения, обнаруженные в пользу неких выделенных прямых линий. Также возможно осуществление преобразования ХАФа в скользящем окне. Для этого у нас разработана тоже такая алгоритмика. Обычно считают, что это довольно медленное преобразование. Нам удалось его сделать рекуррентным, там достаточно быстро выполняется в скользящем окне. Ну, вот. Пример все той же фотографии Уфы, из которой выделяются различные элементы, вот непосредственно таким вот алгоритмом. Ну и основная идея заключается в том, что проанализировав аккумулятор преобразования ХАФа, можно выделить соответствующие характерные элементы взлетно-посадочной полосы, поскольку они также связаны с прямыми линиями. Естественно, преобразование ХАФа, вообще преобразование ХАФа позволяет не только прямые линии выделять. Ну и дальше вот очень коротко скажу о принципах выделения объектов на полосе. Это перекликается с работой по автомобильной тематике, которую мы в свое время выполняли. Вот мы убедились, что можно применить фактически те же самые подходы. Основная идея заключается в том, что мы должны оценивать каким-то образом поверхность, но поскольку взлетно-посадочная полоса плоская, в данном случае все достаточно просто, с дорогой было сложнее, там надо было строить трехмерную модель дороги. И далее мы обязаны отличить объект объемный, который отличается вот от этой плоской взлетно-посадочной полосы, от всевозможных объектов, там луж, там пятен, еще чего-то, теней, вот что может быть на взлетно-посадочной полосе. Естественно, потому что это такое достаточно ответственное решение, сказать, что есть препятствие, потому что это ведет к тому, что самолет просто, если он успевает, он уходит там на второй круг, если там не успевает, там что-то дальше происходит, выруливает. Вот. Ну, и, опять же, я не буду подробно рассказывать о принципах выделения объектов. Вот мы используем для этого метод, так называемый метод дифференциального ортофото, поскольку будет доклад также вот выгол Валерий Вячеславович, который расскажет отдельно об этой нашей работе. Ну и опять же хочу сказать, что вот основная идея, которую мы придерживаемся, заключается в том, что никогда нельзя создать идеальный алгоритм. Мы всегда создаем какие-то кусочки. Соответственно, для того, чтобы в следующий раз нам не приходилось заново и заново и заново реализовывать и пробовать эти кусочки, нужны какие-то универсальные средства, которые позволяют отрабатывать эти алгоритмы, получая вот новые экспериментальные регистрации и быстро пробовать адаптировать существующий алгоритм. Вот для этого у нас создан соответствующий программный пакет. Вот на сегодня он выглядит вот так. Ну и здесь показано, как вот он применяется при исследовании как раз вот задач такого рода, связанных с гражданской авиацией. На этом у меня все. Прошу прощения, если занял много времени. Ну, вот такой какой-то обзорный доклад. Я очень надеюсь, что те моменты, которые я так галопом пробежал, во многих следующих докладах будут подробно и интересно конкретизированы. Так, ну, есть ли вопросы у кого-то? Я вынужден сам спросить, пожалуйста. Ну, здесь надо, в общем, отдельно это рассказывать. У нас достаточно много работ велось по оценкам информативности. Они, вот в данном случае оценки информативности были локальные, то есть берутся некие окрестности. Ну, я сказал, что комплексирование происходит на пиксельном уровне, при этом берутся локальные фрагменты, которые, ну, окрестности точек, скажем так, да, и в них считаются различные оценки. Там использовалось множество, ну, за то время, которое было, мы использовали много различных техник. Значит, один подход связан с вычислением всевозможных операторов интереса и подсчетом локальных особенностей. Ну, типа операторов Ферстнера, там вот какие-то такие вот детекторов особых точек и углов. Другой подход, он чисто статистический, связан с оценкой дисперсии сигнала, количества мод сигнала там, вот в окрестности. В данном случае в окне осуществлялось, насколько я помню, вот здесь просто дисперсионные оценки.
Но это вы говорите про оценку информативности каждого в отдельно. А если их сравнивать между собой, то...
Значит, во-первых, должна быть...
...пикселю, потому что они разные разрешения.
Нет, конечно, нет, это естественно. Значит, во-первых, такой работе всегда предшествует работа, связанная с, во-первых, с аппаратной юстировкой датчиков, когда мы определенным образом их выставляем, чтобы у них была одинаковая ориентация в каких-то пределах, конечно, потому что всегда существуют какие-то вибрации и так далее. Во-вторых, существует математическая калибровка, это вот то, с чего начинается, да, создание многоспектральной системы, и мы считаем, что у нас, ну, соответствие близкое к пиксельному мы имеем в этой области. Да, это, ну, просто вот про все рассказать невозможно. Когда система создается, прежде всего необходимо обеспечить калибровку и синхронизацию данных. Там два момента. Мы должны обеспечить калибровку, которая нам дает соответствие геометрической, и второй, мы должны обеспечить синхронизацию во времени, потому что кадры не должны сильно расходиться, иначе мы получим совершенно в разных местах изображения, особенно движущихся объектов. Ну, то есть эта работа считается, что проведена. И когда мы ее осуществляем, дальше можем породить... Нет, ну так все занимаются, и мы занимаемся. Все кто такими системами. Нет, ну, еще раз. Вот тут есть две вещи. Одна вещь связана с предварительной работой, когда сама система строится, ее необходимо правильно построить. Второе, то, что в реальном времени необходимо осуществить пересчеты изображений. Без этого, конечно, такая система работать не может.
Но имеющие разное количество пикселов.
Но они...
В диапазоне 3,5 микрон 1, размер пиксела 8,14 2, минимум 3.
Угу.
А в локационном, так сказать, изображении... 4.
Ну, локационно вообще имеет другую диаметрию, вот, как правило, да.
Вот это дело между собой, на основе каких оценок их сравнивают?
Нет, но все-таки, как правило, мы привязываемся к видимому диапазону. Я имею в виду, что пересчет идет к видимому диапазону. Потому что комплексная картинка все-таки представляется летчику. Да? При этом, на самом деле, видимый диапазон часто является синтетическим. Вот это вот последняя задача, да, она открытая. Это вопрос, на самом деле, очень большой. И тут система, она не чисто машинная, да, человеко-машинная получается. И очень важный вопрос, который до сих пор открыт. Как лучше представлять именно человеку? Да? И очень многие специалисты, вот в частности специалисты в ГУПИЦ, с которыми мы работаем, вот которые, собственно, сами являются летчиками, там во главе, вот у них экспертная команда летчиков, и они говорят о том, что они вообще считают, что чисто синтетическая картинка наиболее информативна. Они вообще вот считают, что вывод изображения улучшенного летчику вот в финале не нужен. Они считают, что нужно вынуть всю информацию и показать ее на синтетической картинке. Они, ну, это вот их такой подход, такая идея. При этом мы считаем, что это не всегда оправдано, потому что синтетическая картинка – это все-таки всегда вранье. Мы вот подыгрываем обстановку, мы опираемся на некие априорные данные, насколько она правдива, мы на самом деле не знаем. Но вот они говорят, что поскольку настоящее изображение часто настолько гадостно, вот что, в общем, смотреть на него не очень приятно, то лучше вообще всегда летчику вот подыгрывать искусственной картинкой. То есть это скорее вопрос инженерной психологии, да, не столько вопрос обработки изображений. Почему я говорил, что когда мы говорим про комплексирование на пиксельном уровне, там играет очень много субъективных моментов. Но привязываемся мы все-таки обычно к видеоизображению, действительно, потому что оно наилучшего разрешения, и в основном потому, что его надо показать летчику. Вот летчику нужно показать какую-то картинку, которая не требует от него такого большого напряжения.
Ну, не вступая в дискуссию, угу. Просто как бы для дальнейшего хочу угу. сказать, что вот зацикленность на летчика не есть самая как бы основная угу. цель. Потому что те же американцы рассматривают следующие летательные аппараты без летчиков. И вот чисто количественные оценки для робастности без учета человека, они, ну, более, мне кажется, на большую перспективу рассчитывают.
Совершенно согласен с вами. Более того, вот у этих систем, у них, нет, я согласен именно про то, что не надо зацикливаться на летчике. Опять же, мы когда разговариваем с летчиками, с которыми мы работаем по этой работе, то они все оценят именно так, помогает эта система мне или не помогает. Например, вот насколько она улучшает видимость. Вот у меня есть определенные условия видимости заданные, могу ли я повысить условия видимости при помощи ваших устройств. Иногда да, иногда нет, но вот опять же ведущие мировые разработчики, они по-другому ставят вопрос. Одна функция действительно дать информацию летчику и помочь летчику, а вторая функция проконтролировать летчика. Потому что, как мы знаем, множество аварий происходит в условиях, когда совершенно нормальная видимость, но летчик по каким-то причинам действует неадекватно. Ну вот мы много таких аварий слышали, когда там экипаж пьян или сонный, или там вообще дети за рулем, или еще что-то происходит. То есть это функция контроля. Даже в самых благоприятных условиях должен быть некий автоматический контроль по всей информации, которая имеется, и по информации GPS и так далее. Да, пожалуйста.
Вот такой вопрос. Как мы говорим о автоматическом обнаружении,
извините, пожалуйста,
какие-нибудь количественные данные по приросту информативности при комплексировании различных систем, видим диапазона, прекрасный диапазон, там ближний, ну, все три диапазона.
Когда мы говорим про...
Извините, я...
Да.
Для того, чтобы оценить эффективность системы обнаружения распознавания автоматической.
Сейчас, секунду. Ну, вот какие-то данные у меня есть. Я их тут даже показывал мельком. Сейчас покажу еще раз. Да, лучше, наверное, вот так. Сейчас. Ну вот, это может быть достаточно примитивный пример, но тем не менее. Значит, вот этот пример, он был сделан в рамках неких исследований, да? Значит, это комплексирование на уровне объектов, как я уже говорил. То есть у нас существует два обнаружителя, которые работают в диапазонах. Значит, телевизионном и ИК. Ну, ИК здесь был такой относительно ближний. Ну, не то, что ближний ИК, но вот не...
3-5, да?
Да. Вот, соответственно... Там разные черты, поэтому коррелятор вообще по-разному работал, но тем не менее. Вот здесь как раз показан пример, когда ни в одном из каналов вот, по отдельности мы принять решение не можем, а когда мы скомплексировали эти данные, да, то можем принять. Причем здесь еще вопрос о том, как мы комплексируем эти данные. Вот, но тем не менее. Значит, соответственно, вот такого рода примеры называть можно, но тут просто надо вот понимать следующее, что глобального ответа мы вряд ли здесь можем получить, потому что очень разные объекты, очень разная фоноцелевая обстановка, и здесь приведен некий пример. Да. Мы таких примеров имеем, у нас огромная база накоплена по разным объектам, по разным сценам, разным совершенно типам наблюдения, потому что в одних условиях один канал вообще не информативен. Второй информативный. В других условиях они оба информативны, там, но по-разному. Это мы даже если говорим про комплексирование двух каналов. Поэтому вот общепринятые в мире, вот, ну вообще сенсор фьюжн это огромная тема, по ней там проводится множество конференций, и она такая неисчерпаемая, потому что в конкретике каждый раз всегда можно какие-то новые аспекты найти. Но все-таки существует общепринятое мнение, что повышение информативности весьма существенно. Хотя, конечно, не в два раза. Нельзя сказать, что у нас есть один канал, мы имеем там 100% информации, а имея два канала, мы имеем 200% информации относительно того, что было. Никогда, конечно, так не бывает, но происходит существенное повышение информативности. В среднем считается, что вот, при переходе от одного канала к двум, если они достаточно различны, мы получаем прирост информативности где-то на 20-30%. И это считается хорошим результатом. Да, ну, я говорю, это очень средняя какая-то вот оценка, потому что, опять же, тут очень много чего накладывается. Как мы анализируем каждый канал, да, потому что, да.
Нельзя рассматривать одну информативность в отрыве от надежности определения.
Совершенно верно, и от задачи.
Информативность возрастет, а появится количество деталей, которые будут распознавать и уводить в сторону.
Конечно.
Связки надо рассматривать.
Безусловно.
Особенность каждого канала, если, например, мы рассматриваем видео диапазон, мы можем говорить, например, о черно-белом, либо можем говорить.
Нет, в данном случае имелось в виду, понятно, что черно-белый, поскольку традиционно вот, в военной технике все это используется до сих пор черно-белое, хотя, видимо, будет когда-то внедрено и цветное. Но, кстати, это очень большой вопрос, скажем, сколько сама информация о цвете, появление данных о цвете, сколько информации на самом деле содержит. Это очень сложный вопрос. Мы пытались этот вопрос, например, исследовать применительно вот в гражданской области, применительно к системе видеонаблюдения, понять, поскольку это чисто коммерческий вопрос, ставить черно-белые камеры или цветные, это просто конкретные деньги. Да? Очень сильно. Для оператора, вот мы убедились, для оператора видеонаблюдения, если хорошее освещение, много информации, если плохая, как многие знают, кто работает с цветом, да, цвет лучше черно-белый, цвет лучше просто выключать. И вообще во многих случаях цвет несет какую-то вот даже сбивающую информацию. Мы, например, рассматривали конкретную задачу выделения оставленных предметов, ну, всевозможных, представляете себе, сумки, там, чемоданы, что-то такое там, в общественных местах, ну, понятно, террористические угрозы, в общем, ясно, с чем задача связана. Убедились, что информация о цвете, ну, почти не дает дополнительной информации, то есть надежность обнаружения практически не повышается. Это речь идет об автоматическом обнаружении, не об обнаружении оператором. Оператору много дает информации, то есть оператор, конечно, там, быстро видит там, какой-нибудь красный чемодан на другом фоне. Но если вдруг, не дай бог, разность по цвету невелика, то у человека есть такой психологический эффект, как бы снижается уровень чувствительности к киркосному перепаду. То есть, в принципе, аппаратура видит хорошо, ей хватает там 10, там, допустим, градаций, а человек, который настроен на то, что у него цветная картинка, если цвет почему-то близок к цвету окружающего фона, хотя даже есть киркосной перепад, человек может этот объект не заметить. Ну, это такой чисто психологический момент.
Поэтому здесь надо разделять.
Да. Конечно, конечно.
Здесь, например, просто информация в цвете, распознавание оператора, то есть больше
вопросов. Конечно, конечно.
Вопрос.
Может быть, поэтому, кстати, синтетические картинки, вот летчики предпочитают, потому что вы видели синтетическую картинку, она в таком хорошем, ясном цвете сделана. Естественно, это еще тоже включает механизм определенный.
Такой вопрос. Угу. Изменение количества информации при изменении шумовой составляющей, при изменении отношения сигнал-шум. Есть какие-то оценки?
Нет, ну, конечно, оценки есть. Понятно, что чем больше шума, тем там, полезная информативность, соответственно, падает. Вот. Ну, опять же, это все очень зависит от задачи. Вот тут нельзя говорить, мы даже должны говорить не об информативности картинки вообще, мы должны говорить все-таки об отношении полезной информации к некой общей информативности. И здесь, конечно, общие оценки страдают. Я все-таки хочу отметить, что вот наши оценки информативности во многом основаны на том анализе стереоданных, которые мы в свое время проводили, потому что там совершенно ясная задача, и там понятный критерий. Если точка правильно отождествилась, то это значит правильная точка. Если она от трехмерной модели отскочила, то, соответственно, это некий аутлайер, его надо истреблять. И вот для этих задач мы достаточно хорошо понимаем вот, оценки информативности, и они связаны именно все-таки с информативностью изображения. То есть там, есть у нас просто сигнал или нет у нас сигнала. Да? Есть специфическая информативность, связанная с похожими участками. То есть у них просто некие статистические характеристики, ну, как всегда, за счет случайного поля, если мы его посчитаем, там получаются некие похожие характеристики. Вот здесь мы можем говорить о росте шума. Но эти задачи, собственно, аналогичны задачам обнаружения в таком в корреляционном, традиционном смысле.
Пожалуйста. Такой вопрос несколько простой. Вот вы картинку показывали по поводу Уфы. Вот интересно, скорость обработки. То есть это обработка идет в реальном времени или как-то... То есть какова скорость обработки именно вот этих изображений, когда непосредственно вот уже...
В реальном времени.
В реальном времени?
На обычной архитектуре.
А частота какая?
На обычной архитектуре 30 кадров в секунду. Мы достаточно... Ну вот еще раз, вот мы с самого начала говорили, мы себя с самого начала ограничили тем, что мы работаем с очень простыми чертами. Вот скорость обработки, она, как правило, определяется скоростью массовой обработки. Ну все, кто работает с изображением, понимают. Нужно Если мы хотим работать в реальном времени, нам нужно как можно быстрее уйти от растра. Вот массовая обработка пикселей – это самое страшное, что есть, вот, в смысле загрузки. Как только мы выделили хоть какую-то векторную информацию, и у нас мы сразу информацию на порядок, на несколько порядков на самом деле уменьшили, другой вопрос, что мы вот здесь могли выпустить там вместе с водой ребенка. Но это уже как раз и есть мастерство составления модели. Поскольку мы достаточно быстро умеем выделять линеаменты, то основное, что определяет наше вписывание в реальное время, это именно выделение черт. Как только мы выделили какое-то количество векторных черт, дальше идет обработка логическая, она происходит очень быстро. Значит, вот на самом деле примерно то же самое касается и, скажем, той же задачи обнаружения препятствий. Вот будет доклад Выголова Олега Вячеславовича. Он расскажет вот о нашей системе обнаружения препятствий. Исходно мы тоже использовали некую систему для ускорения, поскольку было страшно, казалось, задача такая интеллектуальная. Мы в реальном времени должны построить, выделить дорогу, выделить разметку на дороге, построить трехмерную модель полосы собственного движения, на ней далее в стерео проанализировать две картинки, выделить информативные элементы, построить там трехмерные препятствия и так далее. И поэтому исходно, опять же, нам и заказчик это предлагал, мы работали по заказу фирмы Toyota, и выбрали некую архитектуру вычислительную, в нее вписались, потом оказалось, что нам удалось это довести до такого нормального состояния, что, в принципе, это все вот на обычном компьютере в реальном времени делается, и два изображения обрабатываются, и все это не очень страшно. Самое главное все-таки во всех этих задачах, вот это наш опыт, ну, чисто экспертный, да, нужно как можно быстрее выделить информативные элементы и уйти от растрового изображения. Если это удается, то это замечательно. Или перевести растровое изображение какими-то стандартными операциями массовыми в какое-то такое состояние, ну вот то, что мы называем там различные ортофото и так далее, где эти дальнейшие все операции являются очень примитивными. Просто вычитание изображений или построение каких-то проекций локальных. Ну, то есть то, что делается очень быстро. Это вот такой подход, который заранее рассчитан на то, что мы должны вписаться в реальное время. Если мы с самого начала думаем не о том, что мы решаем высокоинтеллектуальные задачи, распознавания и должны на эту тему потом диссертацию защищать, а о том, что мы должны решить задачу в реальном времени, то ну, наш опыт показывает, что в 90% случаев нужно действовать именно так. Сразу себе задачу сильно упростить на первом этапе. А основное искусство заключается в том, чтобы вот исследовать типовые изображения, найти такие характерные элементы и связи между ними, которые действительно устойчиво наблюдаются и очень быстро выделяются. Вот, ну, я вот пытался об этом рассказать. Коротко. Да, конечно.
Говоря об информативности, вы все время как бы в контур включали человеческий фактор.
А... Нет, это в последней задаче.
Ну, вот именно в последней задаче. Да. Просто эту проблему не первый год известна. Она...
Ну, конечно.
Может, вы по роду деятельности вашего института сравнивали вот характеристики, когда ну, наши самолеты поставляются за рубеж, то вот для Малайзии, для индийцев или для вот, среднеазиатских стран приходится переделывать вот, аппаратуру отображения с точки зрения маркировки, вот, подсказок летчикам, потому что другие
ну,
не понимают.
Да,
вот
понятно,
статистика
да.
разброса, то есть когда вы говорите об информативности, даете свои оценки, вот разброс информативности для различных людей, чтобы представлять себе, что есть.
Ну, все-таки, я понял вопрос, но все-таки по таким системам пока статистики нет. Почему? Потому что нет ни одной...
По существующим, не по этим, а вот существующие системы...
Зарубежные.
Ну,
нет, ну, то есть, просто я хочу отметить, что вот пока эта вот тема достаточно вообще свежая, потому что ни одной отечественной системы такого рода просто нет. Наши самолеты вот такими системами не оборудуются. Речь идет о том, чтобы их такими системами оборудовать. Вот перспективные ближайшие самолеты. Начиная вот там с самолета Сухого, там, всем известного и так далее. При этом в мире такие системы создаются, но в основном устанавливаются на high-end, то есть вот на такие коммерческие дорогие самолеты. И пока, ну вот как я показывал, они сами ну, не особо интеллектуальные. Тут вот максимум, что есть, это ставится ЭКО-датчик, и когда плохо видно, вот он показывает ЭКО-датчик. Иногда вот он совмещен с отображением вот, некого такого синтезированного кадра. Вот сейчас наши разработки находятся примерно на таком же уровне, но мы смотрим в будущее и планируем. Я надеюсь, вот про эти задачи нам расскажут коллеги вот, из Рязанского приборного завода, которые здесь присутствуют. Но также вот мы работаем с таганрогскими коллегами, и у них есть вот задачи. В частности, они вот такие синтетические кадры стремятся делать. То есть в этом направлении работа ведется, но пока отечественных систем такого рода нет. Ну, просто вот я как раз вот хотел привести эту задачу как пример такой задачи, которая находится в прогрессе, вот, которая движется. Причем поскольку во всем мире вот система второго поколения сейчас только создается, то мы имеем шанс вот тут влезть вот в этот уходящий поезд и сделать что-то такое на уровне, один из немногих блоков, возможно, которые будут стоять, ну, скажем, на том же самолете вот, сухого, возможно, это гипотеза, да, из отечественного оборудования, потому что самолет, скажем, сейчас строится все интернационально, и исходя из идей модульной авионики, которая вот, овладела умами, ну, в том числе и на Западе, и у нас сейчас тоже начинает внедряться, что вся самолетная техника разбита на соответствующие блоки, включая радиоэлектронное оборудование и, вот, и всю приборную часть, и они разбиты на такие блоки, что разные производители могут эти блоки по стандарту производить. Ну, как, примерно, автомобиль. Вы можете взять аккумулятор любой фирмы и поставить ее на свой автомобиль тоже любой фирмы. Да, вот, если так произойдет с авиационной техникой, то я скажу, что, конечно, нам будет очень сложно. Нам, это отечественным производителям, чего бы то ни было для самолетов, будет совсем плохо и сложно. Но вот как раз в этой области есть некая надежда, что мы тут не сильно очень отстали, потому что они сами еще только начали бежать.
Вот, буквально два слова. Может, вы в конце показали структуру вашего программного моделирующего комплекса. И там несколько картинок были явно похожи на директриксовское построение фильтров. Вот несколько слов, как вы
относите
свой продукт с ним.
Нет, еще раз. Это, наверное, последний вопрос. Спасибо большое. Просто действительно, времени уже достаточно много затратили. Я очень надеюсь, что мы все-таки начнем обсуждение других докладов. Это просто система, которая позволяет при помощи визуального программирования составлять из блоков схемы обработки данных. При этом могут быть много входов, много выходов. Там один вход, один выход. Здесь и схема построения фильтров, и чего хотите. Это просто общая технология. Просто я отметил, что у нас существует большое количество, ну, здесь вот видно, это вот много закладов, в каждой закладке много этих элементов, каждый такой элемент содержит в себе там до 20 процедур обработки изображений, которые вот на протяжении многих лет мы программировали, у нас вот это все вот не приходится заново каждый раз программировать, чтобы попробовать, у нас существует такой накопленный банк этих процедур, он продолжает пополняться, и мы всегда поэтому можем любые вновь приходящие данные очень быстро собрать схему, которая фактически работает в таком режиме, что там последовательно грузятся все необходимые данные, можно просматривать и видеопоследовательности там в различных форматах. Они могут там здесь синхронизироваться, и можем смотреть, что получается на выходе, смотреть массовые результаты обработки. Все, я думаю, что на этом мы все-таки закончим. И я прошу прощения, давайте мы остановимся. Значит, спасибо большое за вопрос. Я прошу прощения, что мы так это дело затянули.